Антон Чехов. Палата номер 6. Сборник. Часть первая. Степь. История одной поездки. Глава первая. Из Н уездного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое энских обывателей. Энский купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой, отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и вшитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет 9 с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать. Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской Божьей Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник. А еще ранее на Пасху он приходил в острог с кухаркой Людмилой и Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника. Из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море, а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит. Спит. А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город, и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал. «Ну, не отревелся еще рева», — сказал Кузьмичев. «Опять баловник», — слюни распустил. «Не хочешь ехать, так оставайся, никто силой не тянет». «Ничего, ничего, брат Егор, ничего», — забормотал скороговоркой отец Христофор. «Ничего, брат, призывай Бога, не за худом едешь, а за добром. Учение, как говорится, свет, а не учение — тьма. Истинно так».
«Хочешь вернуться?» — спросил Кузьмичев.
«Ну, хочу», — ответил Егорушка, всхлипывая.
«И вернулся бы. Все равно попусту едешь за 7 верст киселя хлебать».
«Ничего, ничего, брат», — продолжал отец Христофор. «Бога призывай. Ломоносов также вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимая с верой, дает плоды Богу угодные. Как сказано в молитве: Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу. Так-то».
«Польза разная бывает», — сказал Кузьмичев, закуривая дешевую сигару. «Иной 20 лет обучается, никакого толку».
«Это бывает.
Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел. А того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навека счастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают».
«А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать».
И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали. Едешь, едешь, и никак не разберешь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходилось с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы, что-то теплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам. И вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, все побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «трррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно.
Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи, все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.